Глава 15. Гай сидел за грубым самодельным столом и чистил автомат. Было около четверти 11 утра. Мир был серым, бесцветным, сухим. В нем не было места радости, не было места движению жизни. Все было тусклое и больное. Не хотелось думать, не хотелось ничего видеть и слышать. Даже спать не хотелось. Хотелось просто положить голову на стол, опустить руки и умереть. Просто умереть, и все. Комнатка была маленькая, с единственным окном без стекла, выходившим на огромный, загроможденный развалинами, заросший диким кустом серо-рыжий пустырь. Обои в комнате пожухли и скрутились, не то от жары, не то от старости. Паркет рассохся, в одном углу обгорел до угля. От прежних жильцов в комнате ничего не осталось, кроме большой фотографии под разбитым стеклом, на которой, если внимательно присмотреться, можно было различить какого-то пожилого господина с дурацкими бакенбардами и в смешной шляпе, похожей на жестяную тарелку. Глаза бы всего этого не видели, сдохнуть бы сейчас или завыть последней бездомной собакой, но Максим приказал чисти. Каждый раз, — приказал Максим, постукивая каменным пальцем по столу, — каждый раз, как только тебя скрутит, садись и чисти автомат. Значит, надо чистить. Максим все-таки. Если бы не Максим, давно бы лег и помер. Просил ведь его, не уходи ты от меня в это время, посиди, полечи. Нет, сказал, что теперь сам должен. Сказал, что это не смертельно, что должно пройти и обязательно пройдет, но надо перемочься. Надо справиться. Ладно, вяло подумал Гай, справлюсь. Максим все-таки. Не человек, не отец, не бог, Максим. И еще он сказал, злись. Как тебя скрутит, вспоминай, откуда это у тебя, кто тебя к этому приучил, зачем, и злись. Копи ненависть. Скоро она понадобится. Ты не один такой. Вас таких 40 миллионов, оболваненных, отравленных. Трудно поверить, Масаракш, ведь всю жизнь в строю, всегда знали, что к чему, кто друг, кто враг, все было просто, дорога была ясная, все были вместе, и хорошо было быть одним из миллионов, таким, как все. Нет, пришел, влюбил в себя, карьеру испортил, а потом буквально за шиворот вырвал из рядов и утащил в другую жизнь, где и цель непонятна, и средства непонятные, где нужно, Масаракш и Масаракш, обо всем думать самому. Раньше и понятия не имел, что это такое — думать самому. Был приказ, все ясно, думай, как его лучше выполнить. Да, вытащил за шиворот, повернул мордой назад к родному, к гнезду, к самому дорогому и показал — помойка, гнусь, мерзость, ложь. И вот смотришь — действительно, мало красивого. Себя вспомнить тошно. «Ребят вспомнить тошно. А уж господин ротмистр Чачу...» Гай с сердцем загнал на место затвор и цокнул за щелкой. И снова навалилась вялость, апатия. И воли на то, чтобы вставить магазин, уже не оставалось. Плохо, ох, как плохо. Перекошенная скрипучая дверь отворилась. Всунулась маленькая деловитая рыльца. В общем, даже симпатичная, если бы не лысый череп и невоспаленные веки без ресниц. Танга, соседская девчонка. «Дядя Мак приказали вам идти на площадь. Там уже все собрались, одного вас ждут». Гай угрюмо покосился на нее, на тщедушное это тельце в платьице из грубой мешковины, на ненормально тонкие ручки-соломинки, покрытые коричневыми пятнами, на кривые ножки, распухшие в коленях, и его замутило. И самому стало стыдно своего отвращения. «Ребенок! А кто виноват?» Он отвел глаза и сказал. «Не пойду. Передай, что плохо себя чувствую. Заболел». Дверь скрипнула, и когда он снова поднял глаза, девчонки не было. Он с досадой бросил автомат на койку, подошел к окну, высунулся. Девчонка со страшной скоростью пылила по лощине между остатками стен, по бывшей улице. За ней увязался какой-то карапузик, проковылял несколько шажков, зацепился, шлепнулся, поднял голову Полежал некоторое время, потом взревел ужасным басом. Из-за руин выскочила мать. Гай поспешно отшатнулся, потряс головой и вернулся к столу. Нет, не могу привыкнуть. Гадкий я, видно, человек. Ну уж попался бы мне тот, кто за все это в ответе, тут уж я бы не промахнулся. Но все-таки почему я не могу привыкнуть? Господи, да за этот месяц я такого повидал. На 100 кошмарных снов хватит. Мутанты жили небольшими общинами. Иные кочевали, охотились, искали места получше, искали дорогу на север в обход гвардейских пулеметов, в обход страшных областей, где они сходили с ума и умирали на месте от приступов чудовищной головной боли. Иные жили оседло на фермах и в деревушках, уцелевших после боев и взрыва 3 атомных бомб, из которых одна взорвалась над этим городом, а 2 в окрестностях. Там сейчас километровые проплешины блестящего, как зеркало шлака. Оседлые сеяли мелкую выродившуюся пшеницу, возделывали странные свои огороды, где томаты были как ягоды, а ягоды как томаты, разводили жуткий скот, на который смотреть было страшно, не то что есть. Это был жалкий народ, мутанты, дикие южные выродки, про которых плели разную чушь, и сам он плел разную чушь. Тихие, болезненные, изуродованные карикатуры на людей. Нормальными здесь были только старики, но их оставалось очень мало. Все они были больны и обречены на скорую смерть. Дети их и внуки тоже казались нежильцами на этом свете. Детей у них рождалось много, но почти все они умирали либо при рождении, либо в младенчестве. Те, что выживали, были слабыми, все время маялись неизвестными недугами, уродливы были, страсть. Но все выглядели послушными, тихими, умненькими. Да что там говорить, неплохие оказались люди, мутанты. Добрые, гостеприимные, мирные. Вот только смотреть на них было невозможно. Даже Максима сначала корежилось с непривычки, но он-то быстро привык. Ему что? Он своей натуре хозяин. Гай вставил в автомат магазин, подпер щеку ладонью, задумался. Да, Максим. Правда, затеял Максим на этот раз явно бессмысленное дело. Затеял он собрать мутантов, вооружить их и выбить гвардию для начала хотя бы за голубую змею. Смешно, ей-богу. Они же еле ходят, многие помирают на ходу. Мешок с зерном поднимет и помрет. А он хочет с ними на гвардию идти. Необученные, слабые, робкие, куда им? Пусть даже соберет он этих разведчиков ихних. На всю эту армию, если без Максима, одного ротмистра хватит. А если с Максимом, то ротмистра с ротой. Максим это, кажется, и сам понимает. Но вот целый месяц бегал по лесу от поселка к поселку, от общины к общине, уговаривал стариков и уважаемых людей, тех, кого общины слушаются. Сам бегал и меня с собой повсюду таскал. Угомона на него нет. Не хотят старики идти, и разведчиков не отпускают. И вот теперь на это совещание надо. Не пойду. Мир стал светлее. Было уже не так тошно глядеть вокруг. Кровь быстрее побежала по жилам. Зашевелились смутно какие-то надежды, что сегодняшнее совещание провалится, что Максим придет и скажет «хватит», «нечего здесь больше делать», и они двинут дальше, на юг, в пустыню, где, говорят, тоже живут мутанты-выродки, но не такие жуткие, больше похожие на людей и не такие больные. Говорят, у них там что-то вроде государства и даже армии есть. Может быть, с ними удастся кашу сварить. Правда, там все радиоактивное. Туда, говорят, сажали бомбу на бомбу, специально для заражения. Были, говорят, такие специальные бомбы. Вспомнив про радиоактивность, Гай полез в свой вещевой мешок и вытащил коробочку с желтыми таблетками. Бросил 2 штуки в рот, скривился от пронзительной горечи. Надо же, какая мерзость, но без нее здесь нельзя. Здесь тоже все заражено. А в пустыне придется, наверное, горстями их сосать. Спасибо принцу-герцогу. Мне бы без этих пилюль здесь каюк. А принц-герцог молодчина, не теряется, не отчаивается в этом аду. Лечит, помогает, обходы делает. Целую фабрику медикаментов организовал. Между прочим, он говорил, что страна отцов — только кусочек, а Хвостья — бывшей великой нашей империи. И столица раньше другая была, в 300 километрах южнее. Там, говорит, до сих пор остались еще развалины, причем, говорит, величественные. Дверь распахнулась, в комнату вошел сердитый Максим. Голый, в одних черных шортах, поджарый, быстрый. И видно, что злится. Увидев его, Гай надулся и стал смотреть в окно. «Ну, не выдумывай», — сказал Максим. «Пошли». «Не хочу», — сказал Гай. «Ну, их всех с души воротят. Невозможно». «Глупости», — возразил Максим. «Прекрасные люди, очень тебя уважают. Не будь мальчишкой». «Да уж, уважают», — сказал Гай. «Еще как уважают». «Давич принц-герцог просил, чтобы ты остался здесь. Я, — говорит, — умру скоро. Нужен настоящий человек, чтобы меня заменить». «Ну да, заменить», — проворчал Гай, чувствуя, однако, как внутри у него, помимо воли, все размягчается. «И еще Бошку ко мне пристает. Обращаться к тебе прямо стесняется. Пусть, — говорит, — Гай останется. Учить будет, защищать будет, хороших ребят воспитывать будет. Знаешь, как Бошку разговаривает?» Гай покраснел от удовольствия, откашлялся и сказал, хмурясь, все еще глядя в окно: «Ну ладно, автомат брать?» «Возьми», — сказал Максим. «Мало ли что». Гай взял автомат под мышку, и они вышли из комнаты. Гай впереди, Максим по пятам. Спустились по трухлявой лестнице, перешагнули через кучу детишек, возившихся в пыли у порога, и пошли по улице к площади. Эх, улица, площадь. Одно название. Сколько же здесь людей разом погибло? Говорят, раньше большой красивый город здесь был. Театры, цирк, музеи, собачьи бега. Церкви, говорят, были особенной красоты. Со всего мира сюда съезжались посмотреть. А теперь мусор один, не поймешь, где что было. Вместо цирка болото с крокодилами какими-то. Метро было, теперь там упыри. Ночью по городу ходить опасно. Загубили страну, гады. Мало того, что людей поперебили, поперекалечили. Развели ведь еще какую-то нечисть, какой сроду здесь никогда не бывало. Да и не только здесь. Принц-герцог рассказывал, что до войны жили в лесу звери, похожие на собак, забыл, как называются, умные были, очень добрые зверюги. Все понимали, дрессировать их было одно удовольствие. Ну и, конечно, стали их дрессировать для военных целей. Под танки с минами ложиться, таскать раненых, переносить к противнику посуду с заразой, ну и всякая такая чепуха. А потом нашелся умник, расшифровал их язык. Оказалось, что у них язык есть. И довольно сложные. И что они вообще любят подражать. И глотка у них так устроена, что некоторых можно было даже обучить говорить по-человечески. Не всему языку, конечно, но слов по 50, по 70 они запоминали. В общем, диковинные были животные. Нам бы с ними дружить, учиться друг у друга, друг другу помогать. Они, говорят, вымирали. Так нет же. Приспособили их воевать. Приспособили их ходить к противнику за военными сведениями. А потом война началась, стало не до них, вообще ни до чего стало. И вот, пожалуйста, упыри. Тоже мутанты, только не человеческие, а звериные. Очень опасные существа. По особому южному округу был даже приказ о борьбе с ними. А принц-герцог тот прямо говорит: «Нам всем здесь конец, будут здесь жить одни упыри». Гай вспомнил, как однажды в лесу Бошку со своими охотниками подстрелил оленя, за которым охотились упыри. И началась драка. А мутанты, какие они драчуны? Выпалили по разу из своих дедовских, бросили ружья, сели и закрыли глаза руками, чтобы, значит, не видеть, как их рвать будут. И Максим тоже, надо сказать, растерялся. Не то чтобы растерялся, а так как-то не хотелось ему драться. Ну, пришлось мне отдуваться за всех. Обойма кончилась прикладом. Хорошо, упырей немного было, всего 6 голов. 2 убили, 1 удрал. А 3 раненых и оглушенных повязали и собрались утром в деревню нести на казнь. А ночью, смотрю, Максим тихонько встает и к ним. Посидел с ними, полечил, как он это умеет, наложением рук. Потом развязал, и те, конечно, не будь дураки, рванули когти, только их и видели. Я ему говорю: «Ты что же это, Мак, зачем ты?» «Сам не знаю», — говорит. «Но чувствую, что нельзя их казнить. Ни людей, — говорит, — нельзя, ни этих». Это, говорит, не собаки никакие и не упыри. Да разве только упыри, а летучие мыши какие пошли. Те, что колдуну прислуживают. Это же ужас летающий, а не мыши. А кто по ночам по деревням бродит с топотом, детей крадет? Причем сам даже в дом не заходит, а дети спящие, так не просыпаясь, к нему и выходят. Положим, это, может быть, и вранье, но кое-что я и сам видел. Как сейчас помню, повел нас принц-герцог показывать самый близкий вход в крепость. Приходим. Лужайка такая мирная, зеленая, холмик. В холме пещера. Смотрим мы. Господи боже! Вся лужайка перед входом завалена дохлыми упырями. Десятка два, не меньше. Причем не покалеченные, не раненые. Ни одной капли крови на траве. И что самое удивительное, Максим их осмотрел и сказал, они же не мертвые. Они как бы в судороге, словно их кто-то загипнотизировал. Спрашивается, кто? Нет, жуткие места. Здесь человеку только днем можно, да и то с опаской. Если бы не Максим, рванул бы я отсюда, только пятки бы засверкали. Но если говорить честно, то куда бежать? Вокруг леса, в лесах нечисть. Танк в болоте потонул. К своим бежать. Казалось бы, очень естественно к своим бежать. Но какие они мне теперь свои? Тоже, если подумать, уроды, куклы, правильно Максим говорит? Что это за люди, которыми можно управлять как машинами? Нет, это не по мне. Противно.